Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день всем.
Борис Белоцерковский, я Семен Винокуров. У нас тема «Внутреннее созерцание, усилие и вознаграждение». Вот, с нами, как всегда, 30 городов, а может быть, уже и больше. 22 языка перевод. И задавайте ваши вопросы, мы будем вне очереди их задавать. Итак, наша тема «Внутреннее созерцание, усилие и вознаграждение». Вот мне интересно, в соответствии с усилием вознаграждение все-таки существует или нет?
Ну, вознаграждение, оно за усилия, но это не в том виде, как у нас в мире, что мы можем договориться. Я требую большее вознаграждение за меньшее усилие, а ты как хозяин предлагаешь мне меньшее вознаграждение за большее мое усилие. И вот мы торгуемся, где-то посреди мы остановимся и так далее, а здесь этого нет.
То есть я включен все время там, да?
Дело в том, что я работаю против высшего света. И в той мере, в которой я становлюсь ему подобным, он входит в меня, и это есть вознаграждение. Так что здесь у меня нет торговли никакой, и никаких не может быть верных или неверных каких-то решений, действий и следствий. А все это четко внутри законов природы.
Все-таки вот объясните вот это противоречие, нелогику в фразе «Игати в Мацате» – «сделал усилие и нашел». Сделал усилие и нашел.
Нашел, это говорится, потому что я не знаю заранее точно тот свет, который я получу, потому что никогда его еще не ощущал. То постижение, которое я раскрою, оно для меня сейчас тайна. Я знаю, что будет. Но что именно будет и как оно будет, я не могу сказать. Потому что я еще не готов. У меня нету к этому никаких моих средств, в которые я мог бы получить эту информацию, это ощущение, и тогда бы я мог говорить, о, вот на это я иду. То есть я знаю, что я иду на следующую ступень, на более высшую ступень отдачи, связи, всей системы, которая называется любовью. Любовь – это просто зависимость внутри системы. Любую систему, которую мы создаем, допустим, там конденсаторы, сопротивление, катушки, там всякие релюшки и так далее, если она правильно работает, то мы говорим, что она находится в любви между собой. То есть в полном понимании взаимного какого-то введения программы, связи. Вот поэтому здесь то же самое.
То есть я делаю усилия, и делаю усилия, как мы все время говорим, в отмене себя, может быть, и делаю усилия думать о другом.
Но в отмене себя это обязательно, потому что иначе не включусь в эту систему.
Но я не знаю, когда я получу за это вознаграждение.
Никакие вознаграждения. Включение в систему есть вознаграждение. Дело в том, что, ну, вы представляете себе, что есть система, которая полностью взаимосвязана, и в ней все происходит в живом режиме, в аналоговом режиме. Если я в нее включаюсь, в эту систему, то я в ней существую, и существование в этой системе и есть мое вознаграждение. А если я ничего в ней не нахожусь, то я должен работать над собой, чтобы включиться в эту систему, подключиться к ним, быть с ними интегрально взаимосвязанными. Вот это и есть моя работа.
Вот последний вопрос, и Боря, уже к отрывку перейдем тогда. Ну, когда я подключусь, это для меня тайна, вот. Когда? Вот я сделал усилие.
Не знаю.
Почему не...
Не знаю, потому что я не знаю точно даже, какие мне еще остались точные доводки, чтобы быть полностью интегрированным в этой системе. Из всех этих конденсаторов, сопротивлений, катушечек и тысячу всяких других элементов, я не знаю точно, что мне надо взять сейчас за свое изменение, чтобы быть подключенным к ним. Я просто должен себя аннулировать, и чтобы они меня сформатировали под себя. И так это получится. И иначе. То есть, в принципе, наша задача, она сводится к задаче отмены себя, своего «я». Вот пускай остальная вся схема, вот эта, электронная или там человеческая, неважно какая, пускай эта схема, она сама меня под себя подстроит. Я просто ей отдаюсь. Это есть условие цимцумалев, первого сокращения. Ну, пойдем.
Мы продолжаем следующий
отрывок. Ну, от них, если будут вопросы, вы мне будете озвучивать?
Да. Приходят, во-первых, уже приходят вопросы с прошлой передачи. Ну, и мы начнем с отрывочка. Из своего постижения высшего управления каббалисты говорят, что человек, получающий незаслуженное им наслаждение, испытывает стыд. При этом наслаждение обращается страданием. И чтобы избежать этого, создан мир, в котором творение совершает усилия, а затем наслаждается, не ощущая стыда от получения наслаждения. Ну и один из вопросов, который сразу же Артём из Санкт-Петербурга. А как наслаждение может превращаться в страдание?
Если я пытаюсь подключиться к этой системе, и в итоге оказывается, что мое подключение к ней эгоистическое, то есть я не являюсь интегральной частью этой системы. Я не привожу ее в более связную работу, к гармонии и наслаждаюсь вместе со всеми с остальными именно нашей общей работой и ее результатами. А возможно, достигаю какого-то временного для себя личного положительного, якобы эгоистического результата, то я при этом имею как бы два следствия из моей работы. Эгоистический результат, он может быть оценен мной как положительный. А альтруистический результат, связь со всеми остальными, как отрицательный. Может быть, какое-то духовное, может быть, какая-то эгоистическая составляющая, она оценивается мной как приятная, но одновременно с этим я начинаю постигать, насколько я обокрал себя в смысле включения в вечную, совершенную систему. И тогда у меня получаются очень такие страшные ножницы, разногласия между тем, что я сделал духовно, и что я наделал физически. Ну, из этого я учусь. Что же мне делать дальше? Исправлять состояние.
У меня такой вопрос. Получается вот из этого отрывка, что этот мир создан для того, чтобы не страдать от стыда. Вот такой получается.
Нет. Это, может быть, так кажется по первому разу. Ничего не создано зря. Если создан стыд, он создан не для того, чтобы не страдать от него, а для того, чтобы использовать его так, чтобы с его помощью достичь определенных духовных высот. Чтобы этот стыд обратить в положительную составляющую. Чтобы с его помощью я двигался вперед. То есть я, чтобы еще, кроме того, развивал бы этот стыд, культивировал бы его, использовал его бы с еще большим желанием, потому что ощущения и разные ощущения, разные вариации ощущения стыда, они мне помогут разобраться, где же я нахожусь в этой духовной системе, как я могу быть с ними более полно взаимосвязан. То есть, чтобы всякие ощущения стыда от отторжения, от сближения недостаточного, от подмены одного другим, от чего-то, в общем, все, что наш эгоизм нас, так сказать, толкает, на что нас делает, нам такие маленькие подлости, то я с помощью ощущения стыда могу это все исправить. Если бы не стыд, я бы этого ничего бы не ощущал. Я бы пользовался бы всем, что только есть, без зазрения совести, что называется. Чем отличается грубый человек от интеллигентного, допустим, если так назвать? Тем, что грубый человек, он не ощущает стыда. Не то, что в нем... Стыд, возможно, в нем есть где-то глубоко, но он его чувственно не ощущает и поэтому пользуется абсолютно бездумно, без всяких угрызений совести, всем чем угодно. А человек тонкий, более интеллигентный, он ощущает стыд от использования своего эгоизма, по крайней мере, на виду у других, и поэтому как-то скрывает его, пытается сгладить и так далее.
То есть наш стыд земной можно как-то хотя бы, ну хотя бы как-то сравнить с духовным стыдом?
Да, наш стыд земной, он может помочь нам разобраться в духовном стыде, хотя в нашем, наш земной стыд мы не используем правильно. Как я вот только сейчас привел пример. Мне нужен стыд, и чем больше стыд, тем будет лучше. Если я буду хорошенько-хорошенько стыдиться, меня это быстро приведет к исправлению.
Это серьезный рычаг, вот вы говорите, это как отдельное стыд творение, когда вы когда-то
очень
говорите.
Очень серьезный.
Да?
А ничего другого нет против эгоизма. Только когда он начинает ощущать свою ничтожность, свою ущербность, это и называется стыд. Да.
Что такое заслуженное и незаслуженное наслаждение? Здесь говорил Родион Спартак.
Незаслуженное наслаждение, допустим, я выиграл лотерею какую-то, да? Серьезную. И теперь могу купить себе виллу на Мальдивах и до конца жизни вообще ни о ком и ни о чем и не знать.
И поэтому я должен страдать, как писано?
Нет, это не страдать. Это незаслуженное вознаграждение. Да? То есть я его не заслужил. Заслужил, это значит, я за него должен был заплатить своими усилиями. А заслуженное вознаграждение, когда я точно знаю, чего я хочу достичь, я выкладываю за это свои определенные усилия, получаю вознаграждение заслуженное, точно против моих усилий, и тогда те усилия, которые я приложил, они вместе с полученным вознаграждением образуют во мне уровень сознания и познания новый. И тогда я действительно могу этим волю насладиться. А не как ребенок, на которого свалилась с неба какая-то интересная игрушка, и вот он...
Погружен.
Да, в нее погружен. И ничего, кроме там яхты, виллы, своего острова, ничего не знает. Я знаю таких людей, которые так живут. Но это просто законсервировано до конца жизни уже все.
Просто интересно, что Бальсалам пишет, что если человек получает незаслуженное вознаграждение, то это приводит его к стыду, которое потом оборачивается страданием.
Это смотря у кого.
То есть нужно быть достаточно развитым для того,
чтобы... Для этого надо быть развитым. Для этого, если человек... находится уже на духовных ступенях, то незаслуженное вознаграждение он воспринимает как наказание.
Ну вот, Борь, ты задавал этот вопрос. Если я рожден желающим наслаждаться, как получаемое мною наслаждение может быть незаслуженным, задает вопрос, если я рожден для того, чтобы наслаждаться?
Нет, мы рождены не для того, чтобы наслаждаться тем, что находится сейчас перед нами. Ведь мы видим... что наша система наслаждения, она не дает, не обеспечивает нас ни наслаждением непрерывным, вечным, совершенным и таким, чтобы мы могли действительно быть им наполненными. Мы видим, что наш мир, он настолько... подготавливает к настоящему наслаждению. То есть дает нам какие-то килим, какие-то навыки, что мы должны делать с собой. А настоящее наслаждение, оно вечное, бесконечное, совершенное, которое может быть только в других измерениях, не в нашем эгоистическом. Потому что любое эгоистическое наслаждение, как только оно попадает в эгоизм, эгоизм его сразу начинает гасить. Мы прошли с вами уже большой кусок нашей жизни. И каждый из нас может себе представить, сколько наслаждений за нашу жизнь мы прошли. И куда они все делись? Исчезли. Что с ними? Вот так вот приходят и уходят. Это не наслаждение. Наслаждение, которое уходит, оно оставляет после себя очень горький след. И поэтому нам надо понимать, что наслаждение, если оно настоящее, оно должно быть вечным, совершенным, оно должно не исчезать. Оно должно нанизывать на себя еще и еще все больше и больше наслаждения. Причем эти наслаждения должны быть непорочными. Не такими, чтобы во мне оставался какой-то все-таки привкус от того, что я их не заработал, от того, что это чьи-то, что я их украл, что я их не до конца осознаю и понимаю, что у меня не хватает развития для того, чтобы полностью вкусить эти наслаждения. Тут требуется очень серьезная подготовка, поэтому мы не очень так мгновенно получаем доступ в высший мир, а годы, годы, годы требуются нам для того, чтобы адаптировать себя к системе высшего наслаждения, наполнения. Это именно потому, что чтобы создать такие желания, в которых это наслаждение бы хранилось и постоянно развивалось.
Ну, сразу реакция с двух сторон из Нью-Йорка. Если человек родился здоровым, богатым, талантливым, удачливым, этим наслаждается, это заслуженное или незаслуженное наслаждение?
Ну и дальше.
И сразу же, да?
Да, да. Когда ребенок родился в Африке, голодный, больной, под жарой и без воды, это заслуженное страдание?
Ни то, ни другое, незаслуженное и незаслуженное. Это то, что ему свалилось на него. Тут никто из нас при этом не испытывает никаких угрызений. Никто. Потому что это досталось мне от Творца. Давайте не будем говорить о богатствах там или нищете, а о знаниях, о возможностях, о свойствах, способностях.
Талантах, да.
Да, талантах, да. У меня есть талант там какой-то определенный, а у другого нет. Значит, я должен стыдиться, что он у меня есть? Если я пытаюсь использовать это на благо всего кли, то у меня не может быть тут никаких... Я получил от Творца. Не может быть никаких здесь угрызений.
Ну и когда-то вы говорили, что таланты именно только для этого и даются человеку.
Конечно.
Только для того, чтобы это кли, как вы говорите, пополнить.
Да.
Из Москвы спрашивают, а вот собака или человеческий детеныш, они уже являются творением? Что называется творением?
Творением вообще называется не то, что сотворил Творец. То есть это не желание, сотворенное им, и не свет, который исходит из него. Творением называется то, что человек строит связь между желаемым, желанием и наполнением. То есть творением называется сокращение, экран, отраженный свет, который является мостиком, связующим между наполнением, светом и местом наполнения желанием.
Вот вечный вопрос, он всегда задается. Алексей из Киева спрашивает, чем управляет высшее управление, а что остается предметом власти и свободы человека и не подвластно высшему управлению, он спрашивает.
В принципе, кроме свободы воли нашей, все остальное это... является прерогативой или, ну, как сказать, властью Творца.
Тогда вопрос, в чем же она, свобода воли? Он как раз и говорит, что, в чем она, где этот зазор?
Свобода воли в том, чтобы в каждую минуту времени определить, что я могу добавить к тому, чтобы приблизиться к остальным людям. Вот эту схему вон нашу между собой, соединить все эти элементы, все эти конденсаторы, сопротивления, катушечки, релюшечки и все прочее вместе в одну единую систему, так, это наша задача. Могу ли я это сделать с еще большим успехом в каждый данный момент или нет? То есть, в принципе, я это всегда и буду делать. Никуда я от этого не денусь. Но дело в том, что я приложу ли я к этому свои усилия, или меня свыше, высший свет, Творец, вынудит это сделать? Вот между этими двумя возможностями и находится моя свобода воли. Или я сам устремляюсь вперед, соединиться со всеми, или меня заставят это сделать. Вот тут и есть свобода воли. Поэтому свобода воли, в принципе, как пишет Бали Сулам в своей статье, так и называется свобода воли, да ведь? Она и заключается в том, чтобы включиться в окружающую среду и получить от нее желания, устремления, цели и их реализовывать.
Вот вдогонку тогда Эдуард из Севастополя спрашивает, в чем в Каббале заключается работа над собой? Что я должен о себе узнать? Что я должен в себе или снаружи себя исправить? Что я должен фактически делать, работая над собой? Такой.
Я должен найти, как пишет Рабаш, я должен найти группу, я должен попытаться в нее войти, я должен включиться в нее, раствориться в ней, делать все, что эта группа от меня будет требовать для того, чтобы создать между нами условия 10 сферот.
Не просто.
Чтобы в них раскрылся Творец.
Не просто это человек, конечно.
Да. Это не просто, но это то, что природа требует от нас.
Вся свобода человеческая, она этому сопротивляется, такая вот эта земная.
Это наша. Не важно, что сопротивляется. Нам же никуда не деться от этого. Или будем сопротивляться, и нас пригнут, сломают, или сами, осознавая необходимость, начнем двигаться. Нас уже достаточно, кстати говоря. Посмотрите, какие группы сидят огромные. Молдова, Вильнюс, Ставрополь, Минск, Львов, Вальпараиса, Бишкек.
Москва, Питер.
И так далее. Да, были Москва, Питер, много-много еще групп. Так что мы огромная сила. Если мы начнем друг другу помогать, вот приближается конгресс сейчас американский, будем надеяться, что он послужит нашим связующим таким серьезным звеном, ступенькой, что мы будем друг с другом одновременно общаться, подключаясь к Нью-Джерси. И так сможем еще больше соединить наши силы настолько, что они станут, перейдут в критическую ступень. То есть количество их обратится в качество.
Вот недаром говорю я, что не очень просто человек. Вот Роман из Милана как бы добивает. Он говорит, если остальные люди – это не творение, а обычные земные животные по своим потребностям и интересам, зачем мне к ним приближаться, с ними сближаться? Да и как это возможно, если то, что волнует, интересует меня, их совершенно не интересует?
Нет, ты, дорогой мой…
Роман.
Да я знаю его. Ну, чего там, кто не знает Романа из Италии. Ты должен понимать, что все остальные люди, они такие же, как ты. У них у каждого есть своя часть. Это все необходимые элементы в этой общей системе. Ты должен, работая над собой, сближаться со всеми, пытаться провести на них эту высшую информацию и дать им возможность подключиться к ней. В той мере, в которой мы вместе включимся в эту общую систему, возлюби ближнего как себя, в той мере мы поднимем наш мир к следующему уровню. Я не думаю, что в мире вообще есть люди, организации, какие-то религии или методики, которые бы возражали, против этого, ну, как тебе сказать, против этого призыва, что ли, возлюби ближнего как себя. Потому что мы все понимаем, со дня на день мы же понимаем все больше и больше, что мир, он интегральный, он взаимосвязан. И нам необходимо что-то с собой делать. Если мы и дальше будем раздробленными такими, разорванными, мы приведем мир к катастрофе. И наоборот, спросите ученых у всех, если мы представляем собой один живой организм, и мы пытаемся соединиться между собой, клетки этого организма, если они начнут правильно функционировать, как в одной единой системе, то это получится такой здоровый организм, и начнем чувствовать жизнь в нем. Эта жизнь будет уже высшей жизнью, и мы будем ощущать себя существующими в духовном поле. Да.
Продолжают приходить вопросы на тему наслаждения, заслуженного, незаслуженного. Давайте прочтем следующий отрывок, потому что тема здесь развивается. Сравнение усилий с наслаждениями. Как можно сравнить усилия, прилагаемые человеком в течение ограниченного количества лет его жизни в этом мире, с вечным наслаждением? Ведь такое сравнение показывает, что усилия никак не покрывают наслаждение. А это значит, что чувство стыда остается, и цель, бесконечное и вечное наслаждение, не достигается.
Да, это точно. Здесь нам раскрывается в этом вопросе очень серьезная проблема. Это то, что говорят все методики, религии и так далее. Что ты сейчас приложи усилия, и получишь вознаграждение. То есть в этом мире ты должен прилагать усилия к тому, чтобы совершать какие-то действия богоугодные, допустим, неважно какие. Но совершив их за определенное количество своих лет, ты за это получишь вознаграждение. Вечный мир, совершенный мир и так далее. А что же делать тогда со стыдом? Что делать с несправедливостью? Что я где-то там пару лет здесь как-то потрудился или там ограничил себя в чем-то, а в итоге получаю огромное, вечное, незаслуженное мной, в общем-то, вознаграждение. Такое вообще может быть или нет? Так вот, конечно, от этого вопроса все уходят, но Каббала на это отвечает очень просто. Потому что то, что ты прилагаешь усилия в этом мире для того, чтобы достичь объединения в одну единую сеть, цель, схему, систему, ты в этой же системе, в мере своего объединения, и получаешь вознаграждение, то есть раскрытие высшего мира. И поэтому здесь нет никакого противоречия, что ты сейчас здесь работаешь в этом мире, а где-то там дальше, за твоей смертью, ты получишь высшее вознаграждение, вечную совершенную жизнь. Ждут тебя там одолиски, и там пиры и так далее. Или наоборот, будешь ходить с лютнем по облакам и напевать какие-то там хвалебные оды Творцу. Ничего этого, конечно, нет. А именно постигая именно в нашем мире, постигая правильное взаимодействие между нами, мы организуем такую систему, в которой раскрывается высший свет Творец. В этом мире, в этой жизни мы должны это сделать. И в мере наших усилий, когда мы этого достигаем, мы получаем вознаграждение. А если не достиг, значит, не получишь. И поэтому нет тут никакого стыда, а есть только чистое вознаграждение за правильную работу. То есть это даже нельзя сказать вознаграждением, а то, что ты сам сделал. Поэтому здесь нет никакого ни стыда, ничего. И это состояние, оно и называется райский сад, будущий мир, высший мир. Это то, что ты постигаешь в правильной связи с другими себе подобными, с своими товарищами.
Я дочитаю этот отрывок. Кроме того, что сравнивается короткое усилие и большое бесконечное вознаграждение, здесь еще идет речь о качестве дальше. Бальсулам пишет, что получаемое вечное наслаждение подобно подарку, незаработанному трудом, ведь у награды нет никакого сравнения с работой, поскольку работа производится в этом приходящем мире, не имеющем никакой ценности относительно награды, и наслаждение вечного мира. То есть работаем мы в мире этом, а получаем награду совершенно качественно другую.
Так вот, и работа, и награда, они находятся в совершенно иной плоскости, в духовной. Сколько я заработал, столько я получил. И это все постигается в этом мире, то есть при моей жизни. как сказано, что высший мир постигни еще пред в этом мире, в этой жизни.
Вот, Виктор...
В принципе, ради этого мы с вами и собираемся. И к этому мы и должны стремиться.
Вот Виктор из Павлодара спрашивает, в каких единицах Каббала измеряет силу духовного единства, о которой вы говорите все время, плотности связи, мощности соединения? Почему мера объединения равняется мере духовного вознаграждения?
Такое? Нет, не так. Я вам скажу. Я уверен, что вы это слышали об этом. Может быть, не знаю, как вы изучали и насколько. Есть мера эгоизма. Это 0, 1, 2, 3, 4, то есть 5 ступеней, включая нулевую. 5 ступеней эгоизма. Если я над этим эгоизмом возвышаюсь и обращаю его в альтруизм, в обратное ему, то у меня получаются духовные ступени. Тоже 0, 1, 2, 3, 4. Или мы их называем Малхут, Зарампин, Бина, Хохма, Кетер. Или можно называть их мирами. Асия, Ицера, Брия, Ацилут, Адам, Кадмон. И так далее. То есть все проградуировано, все 125 ступеней. И четко требования каждой из них. Как подняться на нее, каким образом на ней остановиться, сделать на ней определенное духовное действие, получить свет, который скрыт в этой ступени. И двигаться дальше. И это все измерения очень четкие. Причем они, как вам сказать, они настолько точные, что в нашем мире этой точности нет. Потому что, в принципе, мы знаем, что в нашем мире вам все придется доказывать, что 1 плюс 1 – это 2 в том числе. Вот. А в духовном мире у нас эти доказательства, они являются частью структуры высшего мира, потому что она состоит из двух абсолютных противоположностей – из света и желания, которое им порождено.
Вот тоже постоянный вопрос Егора из Иваново. Он спрашивает, как наслаждаться от получения, пытаясь насладить этим Творца, как вы говорите, если не ощущаешь, что он наслаждается? И что тогда Творец? Как обнаружить, что он наслаждается моим получением?
Нет, вы не можете сейчас это ощутить, Егор. Дело в том, что если вы сейчас это будете ощущать, то для вас это будет наслаждением. И вы будете ради этого работать. Это нельзя. Тогда у вас не получится не альтруистические действия, а эгоистические. И вы не сможете из них выбраться. Поэтому пока вы еще не набрали в себе силу экрана, что вы можете быть над результатом эгоистическим своих действий, вы не сможете увидеть, что вы делаете. То есть Хотя вы делаете уже давно, может быть, правильные действия, но вы их увидеть не сможете.
То есть я перед стенкой тренируюсь все время, получается?
Да, вы тренируетесь на каком-то стенде, допустим, пока не научитесь работать правильно, так, чтобы вас это не испортило.
Марина из Мельбурна. Вознаграждение – это раскрытие правды?
Да.
Вот Инна из Киева спрашивает, можно ли и нужно ли оценивать свои усилия? Если да, то как это правильно делать? Оценка усилий своих должна быть или нет?
Оценку своих усилий сейчас я не могу определить. У меня нету четкой градации между моими желаниями, светом, возможностями экрана и так далее. То есть я сейчас не имею возможности никаких работать правильно со всеми своими элементами внутренними. Но в дальнейшем я смогу это сделать. После экрана, после того, как я обрету экран, то есть антиэгоистический экран, который позволит мне работать независимо от того, что происходит в моем эгоизме. Плохо, хорошо и так далее. Я буду над ним ради создания общего кли. Тогда я смогу четко определить и проградуировать все свои усилия. И буду видеть, какой свет я получаю в них и так далее.
То есть до экрана я работаю вслепую, получается?
Да, пока у меня нет экрана, я работаю вслепую.
Был бы здесь Миша, он бы сказал, что когда тренируешься, ты видишь, как мышца растет. А здесь ты даже, понимаете?
Ну, дело в том, что видеть, как мышца растет, это уже вознаграждение. И тогда ты будешь работать ради него. Поэтому для того, чтобы нам, нас не путать, нам не показывают, насколько мы выросли, пока мы не выросли до состояния, когда у нас появляется экран, и мы действительно можем быть уже независимыми от результата наших усилий, а можем прилагать свои усилия абсолютно безвозмездно.
Еще вопрос на тему правды. Олег из Нарафаминска. А что есть мерило правды в Кабале? Это качество или количество наслаждения в каждом из состояний?
Мерилом правды является именно экран, когда я могу поступать выше своих эгоистических желаний, наполнений. Правда – это когда вот есть у меня какое-то эгоистическое желание, страстное, и оно получает направление, наполнение, а я нахожусь над этим, как будто я ничего не получил. Тогда мое состояние можно назвать правдой.
То есть правды в этом мире нет? В этом мире правды нет?
Нет, в этом нашем мире, конечно.
Только на эгоистический уровень?
Да.
Вот Марик из Гамбурга спрашивает. Каббалист меняет свое личное, земное поведение по мере постижения высшего духовного управления. Земное поведение меняется?
Я не знаю, кто это может видеть. Я не видел никогда этого на своем учителе и на других нескольких каббалистов, с которыми я встречался в свою жизнь. Нет. А в чем он может по-другому поступать? Он не вредит другим людям в явном виде. Вы можете сказать, да, но вот он мог бы поступить так или по-другому, то есть уже спекулировать своими своими мыслями, решениями, чтобы вы сделали бы по-другому. Но, в принципе, кроме вреда другим, всего другого вы ничего не можете сказать о каббалисте.
То есть, кроме того, что он не вредит другим.
Этому. Да, да, это точно нет. И то, смотря, что значит вредит или нет в ваших глазах. Вполне возможно, что и были такие моменты в истории, когда каббалист убивал человека.
Да.
Потому что было ясно, видно, что это особое воплощение зла.
Ну, если, как мы говорим, правды нет на этом уровне, то так или иначе... Знаете, мы можем о другом сказать, почему ты вот не дал ему деньги, не помог нищему и так далее, и так далее.
Ну, это все согласно вашим рассуждениям. В Кабале это вообще не считается за благие действия.
Наталья из Москвы. А что такое сила воли с точки зрения Кабалы?
Сила воли с точки зрения Кабалы – это возможность подняться над своим разумом и поступать вопреки ему.
Все равно делать какое-то действие.
Делать действие, естественно, но вопреки здравому смыслу.
Вот вопрос Юрий из Украины задает. Для чего вы говорите, что весь мир – это я, и каждый человек – это весь мир? В итоге же весь мир – это он, творец, а мы лишь связующее звено, канал.
Это одно и то же. На самом деле это все одно и то же. Только сейчас мы этого еще не постигаем. Понимаете, вот сидит передо мной группы, сегодня особенно Уфа, Вильнюс, Лавдив, большая группа. Мы не чувствуем себя, что мы являемся одной единой системой. Нам это очень тяжело представить. Но я думаю, что это проявится.
Ирина из Черновцов. А особое воплощение зла, то, что вы говорите, достойно физической реакции каббалиста. А что такое особое воплощение добра в нашем мире?
В нашем мире нет воплощения, в общем-то, добра. Да и зла толком нет. Потому что и добро, и зло, они являются, в общем-то, духовными свойствами, скрытыми от нас. Наш мир – это такая мелкая...
Удаленное, да?
Да, удаленное состояние от всего духовного, в котором происходят такие маленькие флуктуации, плюс-минус, там, для того, чтобы мы поигрались, вот как ребенку дают там поиграться с какими-то игрушками, с песочком и так далее. Вот мы этим занимаемся, но не более того. Но и то хорошо, если мы хотя бы начинаем строить из своих этих песочков начинаем строить что-то такое подобное тому, что делают взрослые. Это уже какие-то приближения к нужной работе. А весь мир, весь остальной мир этого и не делает тоже.
Вот интересно,
как построение группы – это самое главное, что мы можем сделать. Единственное и правильное, верное, когда мы можем создавать между собой духовное кли, духовный сосуд, душу практически. Мы собираем по частям. Вот все наши товарищи, с которыми я начинаю работать, допустим, в группе, там 10 человек нас, и мы начинаем между собой чувственно и разумом соединяться и пытаться соединиться в такой комбинации между нами, как нам казалось бы, что это и является цельная духовная конструкция.
Вот Сергей из Сочи, наверное, это нас серьезно спрашивает, как узнать эгоистическое...
Вот я его не видел, кстати говоря, сегодня.
Да, вот Сочи, покажите нам, пожалуйста.
Нет, не было его там. Да? Может быть, позже
пришел. Он в середине сидит. Сереж, ты есть?
Нету его.
Нету
его. Я заметил, все заметил.
Ну
я
вот...
каждый сфотографировал.
Вот Сергей из Сочи спрашивает, как узнать эгоистическое подключение к системе или интегральное? Как узнать, подключение эгоистическое или интегральное? Вообще к системе может быть эгоистическое подключение?
Эгоистическое подключение к системе, конечно, тоже может быть, как и альтруистическое. Альтруистическое мы называем интегральным. Какая разница между ними? Что я ставлю во главе? Или Творца, который должен проявиться в этой системе, и я на нее работаю? Или я с помощью Творца и этой системы работаю на себя?
Угу. Александр из России. А чего должно желать творение?
Творение должно желать объединения всего-всего-всего, всех частей, всех желаний, всех намерений, всех мыслей, всех свойств, все, что только есть, в одну единую систему, в которой оно ощутит мир бесконечности.
Такой вопрос у Василия Панасенко. А я могу себе представить флешкой с мусором и должен передать ее, чтобы ее отформатировали?
Ну, а кто же это будет делать?
Форматировать кто будет?
Нет, я понимаю, что он себя представляет флешкой, в которой действительно все один сплошной мусор, правильно. Но кто ее будет форматировать? Ты должен это сделать сам. Потому что ты должен быть активным элементом.
То есть я могу флешку группе передать, да? В принципе, я...
Нет, ты должен сделать так, чтобы с помощью группы, конечно, но ты должен в этом активно участвовать.
Вот Евгений из Львова спрашивает, какова роль незаслуженного вознаграждения в духовном? Вообще есть такое?
Я не представляю такого вообще. Я не представляю. Это может быть определенные действия, и они есть немножко в Торе описаны, я просто не хочу сейчас отвлекаться на них. Но это не действия, которые могут случиться с нами, а только в разбиениях, там, в выяснениях определенных. Все, что происходит сегодня, мы уже подходим к концу исправления общего кли, это происходит по четкой системе выяснения, анализа, сопоставление частей и наполнение их светом. Раскрытие
вот,
Творца.
Вот народ, конечно, вокруг того, что все во мне, я не я. Вот Григорий из Минска спрашивает, если я часть системы, и вся система во мне, то я всегда работаю на себя, ведь все это я и во мне.
Да, но тебе же это так не кажется.
Да, вот это
вот. Вот ты находишься в противоречии с собой.
Алексей из Москвы спрашивает, а как я могу включиться, если я не я и даже не знаю кто? Видите?
Перед тобой есть десятка. Включайся в нее и все вопросы решай в ней.
То есть вы как материалист говорите, можно ее пощупать, вот эти девять, которые сидят напротив меня.
Абсолютно четко. Для этого нам дан этот мир. И это ощущение, что мы в нем находимся, и мы все разные, и мы являемся разделенными между собой. То есть это все дано нам, мы должны это использовать.
И вот они с их характером, с их моим неприятием,
да, да, да,
их.
Да, да, да. Я чувствую, что это вне меня, это не я.
И моя задача что? Почувствовать их во мне в результате.
Сделать такое сочетание взаимное между нами, когда мы будем представлять собой просто единую систему. Единую, ну, аналоговую. Да.
Григорий из Нижнего Новгорода. Мы видим, что иногда у нас получается сделать усилия, а иногда у нас не получается. Все указывает на то, что мы не управляем и своими усилиями. А если так, то вообще о каких вознаграждениях и наказаниях может идти речь?
Ну, даже то, что мы, я начинаю ощущать, что я не в вознаграждении, не в наказании, это тоже вознаграждение или наказание. То есть дело же не в этом. Нам даны, мы все проходили с вами статьи Рабаша о группе. Сказано там точно, что мы должны делать. Или вот сейчас стоит перед нами американский конгресс. Через 10 дней начинается, ну, 2 недели, минус там пару дней, 10 дней, начинается американский конгресс. Давайте подготовимся к тому, чтобы мы вместе все включились в одном таком едином движении, порыве, вместе все в объединение. Это огромная сила. Представляете, сколько сейчас тратится усилий во всех странах мира, где находятся наши ребята, даже хотя бы несколько. А у нас есть практически по всему миру, в каждой стране наши товарищи. Давайте мы подготовимся к этому хорошо. Мы с вами встретимся еще и через неделю, но будем уже сейчас готовиться к тому, чтобы провести этот конгресс как можно более ярко, четко, из глубины сердца, чтобы он дал нам толчок большой. Мы уже, в принципе, прошли с вами столько различных предварительных этапов, что, в принципе, я думаю, мы можем обнаружить себя находящимися в сетке сил альтруистических выше своего эгоизма. Начать ощущать уже хоть немножко самые маленькие духовные свойства между нами. Между нами. Не в каждом из нас. Между нами. Вот как я сейчас отношусь к другим, и вдруг я буду видеть, как у меня к ним возникают определенные духовные свойства, желания, движения, то, что я хочу им, и то, что я чувствую от них. И возникает такая паутина между нами, связывающая нас. И в этой паутине раскрывается Творец. Вот это мы можем сделать. Для этого существует этот конгресс. И я вас очень прошу, попытайтесь как-то заранее обговорить, где вы будете вместе, желательно, какие уроки вы будете смотреть, или, может быть, весь конгресс. В общем, заранее подготовиться к этому. Закупить продукты, освободиться от тех проблем, чтобы вы полностью окунулись только в связь между нами всеми.
Вот Анна из Тбилиси говорит, если, как вы говорите, мы уже подходим к концу духовного исправления, почему тогда...
Нет. Мы подходим к началу духовного исправления.
Хорошо, это можно и так изменить. Если мы подходим к началу духовного исправления, почему в земном мире все так ужасно и движется к Третьей мировой войне?
Для того, чтобы толкнуть нас вперед. Или с помощью страданий через мировую войну, таки да, может быть. Или через то, что мы с вами изменим мир и начнем проявлять через нас в этом мире положительные силы.
То есть вы говорите, или через конгресс, или через...
Или через войну.
Вот, вопрос о правилах игры. Да. Очередной раз Светлана из Румынии. Почему, если цель вознаграждения, нужна игра со скрытием и вознаграждением? Кто определил правила игры и ее необходимость?
Что значит цель вознаграждения? Какое вознаграждение я преследую? Я преследую целью вознаграждения – это увидеть все творения, находящиеся на наивысшей степени развития, когда они соединены полностью между собой в одну систему, И в этой системе раскрывается полностью самый высший свет, называемый Творец. Вот это и есть наивысшее вознаграждение, которое каждый из нас желает достичь.
Ну, вернемся к основам Каббалы. Александр Россий спрашивает. В первой части Талмуда Сефер-Сферот сказано, что творение должно стремиться к получению света жизни, исходящего из Творца. Что такое свет жизни?
Свет жизни – это свет отдачи и любви.
То есть это жизнь для Творца или для творения?
Конкретно.
Альберт из Варшавы. Если мир – это иллюзия, зачем менять мир и нести миру как части моей личной иллюзии свет?
Мир – иллюзия, имеется в виду, что он возникает в нас, в наших свойствах. Поменяем наши свойства – изменится мир. И вместо нашего мира начнем ощущать мир Асия, Ицера, Брия и так далее.
И недостаточно изменить кажущуюся мне картинку, только изменив себя?
Изменив себя, я меняю картинку. Я начинаю видеть другие смыслы мира. И мир кажется мне другим. Да.
Вот Артем из Сколково спрашивает, в чем отличие между получением высшего воздействия до того, как оно проникло в меня, и после?
Высшее воздействие до того, как оно, до того, как оно заполняет меня, называется высшим светом. Аморфным, абсолютно не имеющим никаких отличий. Это свет бесконечности. Свет, который входит в меня, он входит в меня согласно нашим, моим свойствам. И поэтому он сразу же приобретает определенные свои свойства.
Кстати, о свойствах. Катя из Новосибирска спрашивает, как свет может быть однороден? Какими глазами или прибором это определяется и кем?
Каббалистом. Каббалист является прибором.
А что значит вот свет, однородный свет?
Однородный свет, то есть в нем не существует никаких ступеней.
Вот почему мы все время говорим свет милосердия, свет жизни, свет отраженный, свет прямой.
Смотря какие, в каких желаниях наших он раскрывается. Вне желаний нет света. Мы не знаем, что существует вне нас. Вне нас существует нечто, так называемое ацмуто, существующее само по себе. Оно – источник. А от него уже все то, что входит в нас, это подвластно нашим исследованиям, градуировке, определениям и ощущениям.
Ну, чтобы уже добить света, что, когда говорится, что свет находится в покое?
В покое, то есть в нем мы не ощущаем сам свет, мы ощущаем его действие на нас. То есть когда мы не ощущаем от него никаких изменений в себе, мы говорим о том, что он находится в покое.
Из Эстонии студент спрашивает, как увидеть или почувствовать точку в сердце другого человека?
Это мы можем ощутить только лишь по прошествию определенного времени, когда мы соединяемся вместе между собой, товарищи, и отделяем свою точку в сердце от 9 сферот. Складываются наши точки в сердце, складываются 9 сферот каждого внешние. И тогда мы можем ощутить точки в сердце друг друга. И эти точки сердца друг друга, они тоже будут как 10 сферот.
А вот интересно, вы когда-то рассказывали, что у вас учитель говорил, а вот у него есть точка в сердце. Когда вы кого-то приводили, он сказал, вот у него есть точка в сердце. То есть каббалист может определить точно, есть ли точка.
Видит, да. Ну, это не важно, потому что она есть у всех. Только может проявляться сегодня да, завтра нет. То есть зависит... более скрытой. А может наоборот. Сегодня еще не проявляется, но в ближайшее время проявится.
То есть зависит, под каким уровнем эгоизма находится, да? Когда она выпрыгнет, неизвестно.
Надо идти вперед, и свет пробьет и вытащит эту точку наружу.
То есть, когда вы занимаетесь распространением, вы не задумываетесь? Вы просто как бы сеете, грубо говоря,
абсолютно,
а дальше?
Да? Абсолютно никак. Я не собираюсь смотреть и определять, есть у него точка или нет. И кому-то надо селективно давать что-то или нет. Нет.
И Ставрополь еще раз вопрос. Юля, а почему, если я хочу расширить свое восприятие мира и понимание себя, лучше всего заниматься именно каббалой, а не чем-то другим?
Юлечка, я вам... А где там Юля? Это вот эта с косой, которая? Нет? А кто? А, вот та вот в очках серьезная такая. Ясно. Почему вы должны заниматься именно кабалой, это я не знаю. Я вам не могу ничего сказать. Это ваш выбор. Я бы на вашем месте подумал бы, стоит заниматься или нет. Вы должны чувствовать это своим сердцем. Вы чувствуете, что здесь вы получаете правильные ответы. Может быть, они слишком какие-то замысловатые, может быть, они не очень доступные, может быть, они требуют определенного подхода жесткого от вас, по-всякому. Но главное, чувствуете ли вы, что здесь находится истина? Это критерий. Ваше сердце четко понимает, что здесь вы получаете правильный ответ. Может быть, вы его еще не понимаете, но, в общем-то, здесь ответы верные. И вас не подкупают ни какими-то подарками, ни будущим раем, или какими-то наказаниями в аду, или в чем-то еще. Вам просто предлагают систему знаний, которая поможет вам расширить настолько свои ощущения, что вы увидите за нашим миром скрытый высший мир, который будет вам раскрываться.
Вот интересно, вы человеку говорите, ты не пришел отдыхать, ты пришел работать. В результате вы так говорите.
Человек. Конечно,
работать. И человек должен сказать, о, какое счастье, я пришел на работу.
Минуточку, бесплатно, как говорится, бесплатный сыр есть только в мышеловке.
Да, точно.
Так это естественно. Но нет, она девушка серьезная, видно по ней, что ее интересуют серьезные ответы. Удачи вам, Ставрополь.
Из Харькова, Василий. Толщина паутины связи одинаковая или зависит от степени постижения человека? Кто-то пропускает больше света, кто-то меньше.
Толщина паутины связи, она везде разная. И она не просто толщина, а ее свойства, они разные. Проводниковые, полупроводниковые, четверть проводниковые. Там очень-очень много всевозможных таких есть свойств, которые в нашем мире еще неизвестны.
А что вам важнее, узелки эти или сами эти паутинки между узелками?
Сами эти самые...
Связи.
Связи, паутинки.
А вот что это
узелки,
такое?
Узелки, они ничего не дают. Все проявляется в паутинке самой.
Ну, вот вопрос, может быть, один из последних. Андрей из Винницы. Условие 10 сферот – собрать вокруг себя 9 интересующихся кабалой и отнестись к ним как максимально совершенным образом. Или мне нужно 9 не просто занимающихся, а постигших духовный уровень?
Нет. Просто занимающихся достаточно. Желающих постичь, хоть каким-то образом к этому пытающихся отнестись. Этого достаточно. То есть то, что вас приводит в какую-то десятку, в какую-то группу, где-то рядом с вами намечается какое-то такое сообщество, отнеситесь к этому, как будто вы получаете это свыше. Это Творец делает, нет никого, кроме Него. Поэтому уважайте, любите свою группу, цените своих товарищей, и вы увидите, насколько они действительно подарок для вас.
Вот Андрей из Бишкека, может быть, это действительно будет один из последних вопросов. Подскажите, о чем думать в течение дня, чтобы прилагалось правильное усилие? Говорили сегодня об усилии.
Товарищи, я не знаю, о чем думать. Кто это Андрей? Вот сидит перед нами такой...
Из Бишкека.
Да. Из Бишкека, да? Вот за столом. Ясно. Что бы я сказал? Существует огромное количество информации, которая выставляется ежедневно. Прошедший урок... Твиттер, блог и так далее. От меня лично и от других наших товарищей. Если вы будете заходить туда и пытаться изучать как-то, у вас не останется времени вообще ни на что другого. Так что не волнуйтесь. Материала столько, надо просто в нем постоянно-постоянно купаться. Пытайтесь все время быть в нем. И это все придет.
Ну, тогда еще последний вопрос. Павел из Ужгорода. Как понять, какие действия в нашем мире нужно делать, чтобы быть в соответствии с духовным?
Только связь между собой в группе, и вы попытаетесь перед Конгрессом американским организовать группу так, чтобы она действительно послужила вам послужило вам той основой, в которой вы бы слушали, подключались бы к этому огромному мировому кли и действительно смогли бы насладиться связью между нами, а в нем проявился бы Творец.
Три коротких объявления. Если вы еще не начали учиться, сейчас самое время. Во-первых, есть 7-дневный интенсив по ЗОР, который может подготовить вас замечательно к основному курсу «Основы Каббалы», который тоже совсем недавно начался. Вы можете подключиться еще не поздно. Курс «Основы Каббалы». В Киеве организован воскресный клуб, целая программа, где вас ждут. Приходите, кроме нашего вебинара, вы еще сможете принять участие в разных других мероприятиях. И у нас, конечно же, через 10 дней большой конгресс. Ваше пожелание на неделю, последнее.
Готовьтесь к конгрессу. Послушайте меня, товарищи. Готовьтесь к конгрессу. Где вы будете слушать, где вы будете читать, где вы будете видеть, где вы будете собираться. Подготовьте это место. Закупите продукты. Организуйте место. Окопайтесь вместе в этом. Закройте его от всего постороннего влияния и сделайте себе конгресс вместе с американским, вместе с израильским, вместе с любыми другими. Москва, Ленинград, то есть Санкт-Петербург, смотрите, Пловдив, Азербайджан, Красноярск. Везде собирайтесь, организуйте между собой серьезную систему. Мы сделаем эту систему такую, что в ней обязан будет проявиться Творец. Удачи вам, всего наилучшего.